Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Очень рада вас приветствовать сейчас в эти прекрасные дни. Рождественские, новогодние, потому что знаю, что скоро будут отмечать Рождество 25 числа. Кто-то сейчас празднует Адвент. Новый год не за горами, а кто-то будет отмечать Рождество 7 января. В общем, смотрите, сколько у нас дат. Казалось бы, можно запутаться и сейчас начинать спорить, а на самом деле, когда было Рождество и когда нужно его отмечать. Но мне кажется, это, наверное, не самое главное, вот что может быть, когда нам его отмечать, 25 или 7. Главное, чтобы мы его отмечали и знали вообще, что мы празднуем. Потому что Рождество, ну, это рождение кого? Человека, младенца. И вот кто-то считает, что да, это историческая личность, это учитель. Кто-то говорит, это великий человек, который учил всех любить. Это самое главное, наверное, вот что он сделал. Кто-то относит его к мифам, но есть те люди, которые уверены, их не так уж и мало, что это именно тот, о котором говорит Священное Писание, древние тексты, говорили пророки, что это именно тот Мессия обещанный, который должен восстановить отношения между Богом и человеком и открыть нам возможность совершенно по-другому жить. Вот давайте разберемся же на самом деле, кто же нам родился, потому что мы всех поздравляем с Рождеством Христовым, и именно на этом мы сегодня сделаем акцент. Кто нам родился? С удовольствием представляю всю нашу сегодня большую компанию, что не так часто происходит. Во всяком случае, вот этим составом, по-моему, мы собираемся первый раз. Но меня очень это радует. Потому что все люди, которые дорогие, приятные, я думаю, что вот у нас получится такой интересный разговор, как подарок вам, и давайте уже, наконец, представлять те, кто сегодня будет со мной и с вами общаться. Итак, это руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом.
И сотрудники миссии Лея Зелеман. Леечка, дорогая, шалом.
Шалом.
У нас с тобой вообще дебют. Это очень радует. Давно хотела, чтобы Лея была у нас в передаче. Вот, наконец, свершилось. И Илья Хаймович. Илья, привет, шалом.
Шалом.
Ну что, дорогие, итак, кто нам родился, о Рождестве у нас сегодня пойдет речь. Мы знаем, что там много персонажей было в этой истории, они всем знакомы, кто у нас Мария, ангелы, конечно, волхвы, пастухи, Иосиф, ну и самое центральное, конечно, сам младенец Иисус. Ну вот, казалось бы, да, с чего начинается эта история? Вот ангел приходит к Деве Марии, сообщает ей вот эту великую новость, что она будет той, которая родит Спасителя. Вот. Это, кстати, вот отразили очень многие художники. Вот одна из самых популярных тем – благовещение. Но мне кажется, что вот все началось вот не совсем с этого ракурса. Началось все гораздо, гораздо позднее. Именно началось все с того, что еврейский народ ждал рождение этого Спасителя.
Гораздо раньше, конечно, раньше.
Гораздо раньше, да. Пророки об этом говорили, и раньше еще, вот мы об этом тоже поговорим чуть позже, было сказано, что будет эта история примирения. Люди отошли от Бога, но Бог приготовил план «Б». Поэтому все будет хорошо. Но все-таки давайте посмотрим на эту ситуацию с Марией. Вот девушка еврейская, ну, сейчас узнаем, да, чем она была так вот особо отмечена. Вот она получает эту весть, что она станет матерью Спасителя, Мессии. Вот о каком же Мессии шла речь? Как она это понимала? Кто же должен появиться через нее в этот мир? Ли, давай немножечко о самой Марии, о той, о которой написано в Писании, и она сама говорит, что меня будут почитать многие, там, все народы.
Ты хочешь сразу услышать еврейское, да, взгляд? Я думаю, сначала скажем, кто такой, кого ждали. Вы знаете, я просто хотела с вами поделиться тем, что у меня впечатление было какое, потому что детство мое было без Нового Завета, и дедушка нас оберегал от этих вещей, и поэтому именно взгляд на христианство, на то, что будет Иисус, это и есть тот Мессия, который ждет еврейский народ, совершенно не состыковалось. То есть, наоборот, всегда были споры, когда говорилось о Исаии 7 главе, что придет дева во чреве, начнет все это будет. Один был аргумент, что ну и где? Там написано, Эммануил будет. Там четко написано, почему вы говорите, что Иешуа, когда какие-то споры, ну, случайно детским ухом мы слышали. И после, когда возникали вот эти все разговоры, когда стали постарше, то еврейский взгляд на это, на Марию, был такой немного разделенный. Одни говорили о том, что есть о ней исторические данные, и о том, что действительно это была девушка, о том, что хорошие они, как говорится, и слухи, и все о ней говорилось хорошо. Другие же, так как появилось где-то в 2-3 веке, вот эта известная вещь, которая в Талмуде тоже обсуждается, это Сефер Талдот Ешу, как бы такой антихристианский Новый Завет. Но и вот там на Марию взгляд такой, что, и как многие евреи традиционные говорят о том, что посмотрите, в Торе написано о том, что это не дева, это отровица, то есть та, которая уже замужем, то есть это не девственница, то есть ну, посмотрите, совсем другие все вещи. И вот в этом трактате Талдот Ешу, да, там вообще говорится о том, что это была девушка, которая готовилась к бракосочетанию, ее был жених Иоанн, что их обручили, что все было вроде бы хорошо, подходило к свадьбе, но вот появился какой-то человек, которого как бы нарекали Иосиф, имя у него было, ну, в общем, одни добавляют это чисто вот то, что я верю дедушке, верю вот тому, что написано, что нигде не написано, что это римский солдат, вот настолько уже были добавлены какие-то вещи, там было написано, что ходил к ней мужчина по имени Иосиф, возжелал к ней страстью, и случилось у них все, что нужно случилось по этой страсти, и она сказала это Иоанну, и Иоанн пришел к учителю Симеону и сказал об этом. И Симеон сказал ему: оставь это в тайне, никому не говори. И вот здесь я просто хочу вот на это немножко вот обратить внимание, когда, говорю, мы стали уже более такие, ну, 10, там, 12 лет такие, ну, дети-подростки, нам интересно было, потому что, ну, дедушка, а как так, ну, как?
Ну, еще бы, да.
Скажи четко, как он, если это так? Ну, настолько мне нравилось, что он говорил, это, вот этот трактат никогда не может быть правдой, потому что в нем нарушаются законы Торы. И он четко говорил, второзаконие 22-25 написано, если какой-то мужчина вошел к женщине, его убивают. Это закон. Если он напал на женщину или там снасильничал, если это еврейка, если она уже замужем, если там оба, если она девственница была, то там вообще по-другому. Но вообще есть закон, который четко соблюдался. Он говорит, я четко верю и вам всем говорю. Вот у нас было 21 внук. Он четко говорил, что бы ни говорили люди, проверяйте все по закону, по Торе, все. И вот он сказал, если бы это было так, если бы эти вещи были, что, говорит, вот эти маленькие моменты меня заставляют задуматься, что я никогда не буду поддерживаться Сефер Талдот Ешу. И плюс, когда уже стала ну, христианкой, для меня вот это слово, то, что Ешу и Ешуа, посмотрите, как обрезали. Если Ешуа – это Яхве, спасение, то есть означение, а Ешу настолько вот сократили, убрали эту основную часть, то она и в значении Марии. И когда мы, там, так как у нас сегодня, да, решили так, что будет женский и мужской взгляд, может быть, и еврейский, и христианский, то вот немного женский такой взгляд, что мы спрашивали, ну вот, а что она думала в этот момент, да, если вот потом?
Да, потом. Да, потому что, мне кажется, это очень важный
вопрос. Все разговоры о Новом Завете, об этом всем они пресекали сразу, нам не давали в это погрузиться. Но мы с бабушкой пытались, там, говорю, бабушка, а ты как думаешь? И вот женский, то, что мы с тобой обсуждали, да, что думает женщина в этот момент, как это будет, как это произойдет, и она идет к Елизавете и спрашивает это, и почему тогда вот этот трактат или антихристианский, да, еврейский взгляд убирает Захарию, убирает Анну, куда их девают, если это действительно тоже исторический факт, куда девают Иоанна, который родился. Это все есть, это все подтверждено, и вот поэтому на Марию у меня взгляд детский, как говорится, доверчивый дедушке сказал, что была такая девушка, и была она девушкой, и была она чиста. Мало о ней сказано, но так было. Назвали ее Мириам.
Слушай, спасибо тебе огромное. Почему я считаю, что важно об этом говорить, а не просто пересказать вот историю, написанную в синодальной Библии, переводе? Ну, потому что мы открываем интернет, и мы видим огромное количество историй. Вот я стала копаться и вижу, что, оказывается, сейчас вот уже идут споры, а еврейка ли Мария, а у нее вот, оказывается, родители были из языческой Галилеи. И много-много всего. И мне кажется, мы должны об этом говорить, потому что вот ты сейчас расставила акценты. Например, да, почему мы можем уже сопротивляться вот этому мифу? Потому что есть к этому основание. Если мы посмотрим вот еще на такой момент, да, мы сейчас, конечно, когда говорим о Иисусе, мы понимаем, вот Иисус, но во всяком случае в христианской теологии это стопроцентный Бог, стопроцентный человек, и это спаситель всего мира и для евреев, и для язычников. Но тогда, вот, когда эта новость была сказана Марии, кого ждал еврейский народ? Как она себе это предполагала? Вот она родит удивительного человека, который кем впоследствии будет? Возможно, царем израильским, каким-то вождем, первосвященником? То есть как он должен спасать мир? Как ты думаешь? Вот у нее какие были представления?
Я думаю, здесь мы все ответим, как мы думаем. Но мое мнение, я вот именно по-женски думала, если вот услышишь такое, да, что... Идет. Мне это очень близко в том плане, что я это понимаю, потому что вот не замужем, да, и я понимаю, если мне сейчас это скажут, и я такая думаю, как это сказать, да, тому человеку, с которым готовлюсь в брак, и как это... И плюс такое слово, что он будет спасителем. И каждая женщина, которая рожала, она знает прекрасно, что это не сразу ощущается, что там что-то появилось, это в какое-то время идет до того, чтобы ребенок, да... И я думаю, что вот, Игорь, то, что еще раз, простите, верну, вот то, что Бог сделал эту встречу с Елизаветой, тоже такое ей подкрепление, что не переживай, у меня тоже, вот посмотри, вот Робби это есть. И я думаю, что до конца, ну, это мое мнение, до конца она это осознала, когда вот в Писании это написано, когда она увидела его на кресте, что сердце ее, вот как было предсказано, что сердце твое, да, вот тут разорвется от того, что ты увидишь, и вот она... Мне кажется, вот именно в этот момент, потому что все, что было, она приходила к нему. Помните историю нескольких моментов? Есть, когда в Евангелии Мария с детьми приходит, с братьями и сестрами, да, приходит к нему, и как бы Иисус делает так, что не принимает, да, вроде бы. Для меня просто вот этот момент, я думаю, что она в себе это носила, но до конца, как и мы все сейчас не знаем, как будет... представлено, да, там на небесах, как мы будем, мы просто это ощущаем теми прекрасными моментами, когда мы с Богом, так и она. Но вот я говорю, я почему-то ощутила, когда читала Евангелие, что вот когда она увидела на кресте, сердце ее настолько вот разорвалось от боли, от того, что и она поняла, кто это. Вот это вот мое ощущение, что до конца она ощутила это там.
Угу. Слушай, а давай как раз мужской взгляд, наконец, мужчин-то включим. Вот.
Ой, спасибо!
Да, давайте присоединяйтесь к нашему девичнику. Скажите, пожалуйста, свое веское слово. Как вы думаете, на самом деле, вот за кого же почитала Мария, младенца, которого она родила? Кто нам родился, как она отвечала на этот вопрос? Максим, ну давай, или Илья.
Нет, как, скажи, кто? И мы вперед бросимся.
Ну давай ты, давай, раз уже начал, давай.
Ну, мне кажется, что Лечка довольно все так толково объяснила. Я только хотел сказать, что очень важен фактор веры. И вот все-таки тут, мне кажется, для всех людей, которые как-то размышляют об этом и так или иначе верят или думают поверить, ведь это же чудо, правда? Она же родила от Духа Святого. Это абсолютное чудо.
Невероятное,
сверх такое, сверхъестественное. Но не надо думать, что она здесь совсем ни при чем. Потому что написано «блаженно уверовавшая». Она смогла поверить в это. И вот так сейчас подойди к любой женщине и скажи, ты родишь от Духа Святого. Никто не поверит, даже самые какие-нибудь там христиане. И, кстати, правильно сделают, что не поверят. Потому что это...
Вот это правильный комментарий. Спасибо тебе за него.
Ну вот она смогла поверить, потому что она была глубоко верующим человеком к тому моменту. В этом ее тоже большая заслуга. И вот вы говорили о ее происхождении, не могу молчать. Есть в Евангелии ее родословие. Считается богословами, что родословие, данное Лукой, это ее родословие. Она от царя Давида, она не просто еврейка, она знатная еврейка. Вот. И поэтому тут нечего даже обсуждать. Все остальные там версии про языческое ее происхождение – это просто фейк, блеф, я не знаю что. А достоверность нового Ветхого Завета, ну, по крайней мере, с точки зрения науки, мы точно знаем, это доказано научно, что мы сегодня читаем то, что было написано тогда. То есть всякие изменения с веками не произошли. Вот. А уж насколько нас там Матфей и Лука обманывали, ну, я не верю в то, что они обманывали, я верю, что они писали истинную правду, но это уже вопрос скорее веры, потому что это проверить никак, кроме как сверхъестественным путем невозможно. Но с точки зрения вот того, что там наслоилось или христиане что-то добавили, нет, этого нет, и это доказано не только, так сказать, верой, но и наукой. Вот. И поэтому я верю, что она была настоящая еврейка, именно так, как описывает ее Новый Завет. Ну и вот она была не просто еврейка, она была сильно верующей еврейкой. И в этом ее огромная заслуга. Я думаю, поэтому она была избрана. И вот даже этому глубоко верующему человеку понадобилась помощь. И ангел ей сказал, вот и Елизавета. Она спросила, как это будет, если я мужа не знаю, когда ангел ей сказал, что, мол, ты примешь во чреве от Духа Святого. И он ей объяснил, что как это будет, но потом, видя, зная, что этого недостаточно для укрепления ее в вере, он сказал, вот и Елизавета, сродница твоя, там беременна на пятом или на шестом месяце, я сейчас не помню точно. И это тоже было чудо, вот в чем была фишка, потому что Елизавета, она-то от мужчины, но будучи бездетной всю свою жизнь. То, что она забеременела, это было абсолютное чудо, меньшее, чем беременность Марии, но все-таки тоже сверхъестественное, и ангел ей дал эту, ну что ли, подпорку в вере. Вот пойди поговори с Елизаветой, она только что пережила тоже чудо, немножко другое или там сильно другое, но тоже чудо, и это укрепит тебя. Так и произошло. И Мария бегом побежала, если вы помните, сразу после прям Благовещения пошла туда, и первая же встреча этих двух женщин сыграла ту роль, которую должна была сыграть. Елизавета ей сказала, блаженно уверовавшая, которая носит в чреве там Спаситель, я сейчас детали дословно не помню, можно посмотреть в Писании, но факт тот, что она укрепила ее в том, что ангел сказал, и это правда, хотя она ангела не видела, не слышала, тогда не было WhatsApp, и Мария не могла ей сообщить об этом, это было откровение. И это еще раз подтверждает сверхъестественное характер всей этой истории, и, конечно, и это не могло не укрепить Марию в вере. Так что вот я думаю, что здесь вера очень большую роль играет.
Вера. Слушай, Марии... это точно, причем ты здесь сказал, мне кажется, важные моменты, именно как раз в том, что надо проверять то, что ты получаешь от Бога, и Аминь. Господь это знает, да, и дает тебе эти подтверждения, так что действительно у Марии это было. Но я хочу вот немножко в такой бытовой контекст еще перевести всю эту ситуацию с Марией, потому что мы сейчас говорим о каких-то глобальных смыслах, а вот представьте себе, да, вот, ну, женщина оказалась беременной, действительно, чудесным образом, неизвестно, поверит жених или нет, потому что, конечно, да, слово есть. Конечно, она встает на него верой, но мы все человеки. И это элементарно страшно. Поверит или нет? Как отнесется общество? Давайте напомним, что вообще ее могли спокойно поставить к стеночке и забросать камнями. Все, там, не вдаваясь в какие-то размышления там, о Духе Святого или нет. Вот конкретно человек не замужем и ходит животом. Откуда? Что? Чего? Поэтому просто страшно. Не знаю на самом деле, на что она опиралась, ну, вернее, опиралась, конечно, на веру, понятно, да что же еще, да что просто пройти через все это. Но не будем забывать, что это не такая вот романтичная история розовая, как вот отчасти ее представляют. Вот объявили эту новость, и она такая счастливая, радостная, побежала вот делиться родными и близкими, дорогие, я стану матерью Спасителя. Нет, там все было на самом деле достаточно драматично. Хорошо, что можно... Да, давай. Давай, Максим.
Я чуть-чуть добавить в ту же сторону насчет драматичности. На самом деле был такой обычай, когда была помолвка у евреев, то год жених и невеста жили раздельно. Специально для того, чтобы выявить возможную беременность. Это была намеренная традиция, потому что, ну, все понимали, что слово, конечно, надо держать, но когда большие вещи на кону, есть большие соблазны обманывать. И была традиция год жить поврось, чтобы выявить, если вдруг она беременна случайным образом, в смысле не случайным, а скрытым.
Ну, понятно, да, евреи мудрые люди, в общем, да. А вдруг она на самом деле
вот так, там, именно с кем-то. Оказалось, да. И оказалось, что именно в этот период она забеременела. Прямо вот во время экзамена она его провалила. И что-либо объяснять людям вокруг, напомню, они были из очень верующей семьи, и она, и Иосиф. Иосифу она еще могла бы объяснить, но правильно сделала, что доверила это ангелу сделать, Богу, а не самой. Потому что если бы она сама начала рассказывать, милый, да я Дух Святого, да не подумай чего, это бы выглядело очень плохо. Это сделал ангел, и слава Богу. Объяснил Иосифу, что происходит. Но остальное общество в то время было далеко от веры, потому что Иисус пришел в самые темные времена. И даже еврейское общество было далеко от веры. А что говорить об остальном мире, там, о Риме и так далее, уж и говорить нечего. Поэтому рассчитывать на то, что кто-то поверит про Духа Святого, это было, ну, полное, как говорится...
Утопия.
Да. Ну что. И поэтому эта история очень даже драматичная. Все, без исключения, подумали плохое. Один Иосиф, умничка и молодец, он поверил, как говорится, и Богу, и Марии. Остальные...
Да, слушай, но надо к правде-то сказать, что у него сомнения были, почему он и хотел ее тайно-то отпустить. Вот, не просто он возрадовался и побежал тоже с ней обниматься, что ой, вот ты действительно там женщина особая, вот на тебя Бог презрел. Сомнения были у него, просто он как нежестокосердный человек все-таки хотел как-то это сделать более мягко, тайно отпустить, но ангел вовремя вмешался и сказал, что да, не бойся принять девушку, все там в порядке, все хорошо, это вот Божье воле. Смотрите, Лея, опять включай свой микрофон. Вот если мы говорим о Марии, есть такие моменты интересные. Вот она сама говорит о себе, ну, тоже пророчески. Вот меня будут почитать все народы, и мы действительно это видим. Мария – персонаж, который, ну, такой VIP-персонаж, если можно так сказать, извините, пожалуйста, за такое слово. Вот. Но, тем не менее, она проходит лейтмотивом по всей вот истории, начиная с Рождества Христова, и сколько поэтов, художников вдохновлялись этим образом, да, вся история мировой живописи, вот она практически, ну, не вся, но большая часть ей посвящена. Особый персонаж. Но мы посмотрим сейчас вот на что. Вот это поклонение, оно до какой степени должно простираться? Потому что мы знаем, что само христианское общество, оно по-разному смотрит на саму Марию, да, кто-то так и называет Дева Мария, например, да, как наши братья-католики, для них это Дева, и, кстати, в православии тоже считается, что вот она родила Иисуса, и, собственно говоря, никаких отношений с Иосифом у нее не было, и она не жила вот как обычной такой вот земной жизнью живут женщины, не рожала больше детей, что все там братья и сестры, которые были у Иисуса, и это от другого брака Иосифа, почему-то вдруг он оказался уже женатым и с семьей. Ну, не знаю, правда, откуда это взяли, не изучала это.
Именно да, чтобы оставить ее святой, да.
Не изучала этого вопроса, на самом деле, откуда там все это появилось. Но вот до какой степени должно простираться это почитание? Потому что здесь уже, например, ей дают статус царица небесная, да, вот употребляется, что она, можно сказать, равна самому Богу. Я понимаю, что христианство по-разному относится. Вот в чем, скажем так, соединяются все христианские конфессии в том, что эта женщина достойна уважения и почтения. Но, опять же говорю, есть свои границы. Вот как ты считаешь, до какой степени это почитание должно распространяться?
Татьяна, знаешь, очень хороший вопрос. Ты меня прям вернула в немножко в другую, может быть, религию. Простите, начну я, знаете, с чего? Попала, вот, как говорится, по Божьей воле в мусульманскую страну. И вот 3 года в Чечне мне дало общение с мусульманами. И, безусловно, так как вы сами понимаете, были разногласия или споры, хотя они принимали евреев, наши братья, вы наши братья, у нас один отец. И первое, что разговор с мулой произошел через какое-то время, и вы знаете, что первое он мне сказал? В Коране единственная женщина, названная по имени, это Мария. И она есть там, и она, о ней рассказывается, что это святая дева, которая родила пророка Иисуса. И наше, и мое свидетельство о христианстве началось именно с Марии. Представляете, я вот, для меня это был переломный момент, потому что меня сейчас прям вернуло в этот, что это за личность. Вот что она делает даже до сего времени, что она помогает проповедовать даже другим религиям. И они очень отнеслись к этому. Да, вот она есть, это единственное. Мы удивлены, что по мусульманским законам нет такого. А она есть, она называется Сафир Мариам, Марим, как бы госпожа Мария ее называют в Коране. И вот с этого началось все. И вот, вы знаете, я просто на этот вопрос вот отвечаю, что поклоняться ей или нет, я думаю, что она сама отвечает, что да, я буду, потому что будут обо мне вспоминать. Она это, чем больше идет время, тем больше она видит, что делает Иисус, приходя в храм, приходя на проповеди, приходя на какие-то вот встречи, приходя на то, что со стороны она видит. Я просто думаю, что она именно это видела. Потому что я думаю, это не один раз было, что матери, братья стоят твои там. Я думаю, что это много раз. И когда именно пришел этот момент как раз к тому, что... Помните, самый первый? Для меня вот этот момент был, когда они пришли в храм, и я думаю, вот со стороны у братьев спросить тоже, как это взгляд, потому что, с одной стороны, в еврейских семьях, особенно сейчас, современных, идишин мама, она, конечно, на первом месте. Как мама там скажет, она все равно там свое добьется. Но... позиция мужчины всегда все равно была первой, как, ну, у нас, во всяком случае, это четко было. Дедушка сказал, отец сказал, сделаем так. Это было вот и здесь, вот этот момент, когда, помните, он начал, остался в храме и начал проповедовать, и они потеряли его, вернулись. И я думаю, что вот этот взгляд, они друг на друга, что делаем-то, что нам делать? И я думаю, что он как раз на Марию. И Мария, посмотрите, много моментов тоже есть, мне кажется, они как-то так, ну, может быть, скрыты, но для меня красочно, что она... Он дает ей главенство в решении этих вопросов. Оставить, дай ему это делать. И просто для меня это мудрая женщина, вот как раз то, что Максим сказал, именно с детства, воспитанная в законах и послушании, и тоже проходящая, как и мы все здесь на земле, свои испытания. И поэтому никогда не забывать о том, что это, ну, мой взгляд, что это просто женщина, которая нам дает пример, как верить. Но никогда, нигде она не сказала, что «поклонитесь мне». Она всегда говорила о том, что да, буду вспоминать, да, я буду матерью всех, потому что действительно, она же родила нам Спасителя, для нас она действительно матерь всех людей, которые вот она дала это, возможность нам спастись. И мы ее будем вспоминать, и я за то, что за нее буду говорить о том, что спасибо, что она это сделала, о том, что она поверила, о том, что она это вынесла, о том, что она беременная на последних сроках шла, в другой город, зато, ну, много всего.
Ну, что она тоже рисковала своей жизнью, скажем да, так, да, прям напрямую.
То, что,
она рисковала своей жизнью.
Не восхищаться этой женщиной, как и любой верующий, да, просто верующим человеком, невозможно. И спасибо огромное. Но, я говорю, мне кажется, вот эта грань, она очень четко тоже везде прослеживается, что она нигде на себя не перетягивала и не сказала, когда вот ей сказали, подожди. Она могла бы сказать, так, я матерь, все, я буду, я главная, я родила вам Спасителя, я родила вам этого проповедника, ну-ка пропустите. Она бы показала себя, если бы она это хотела, и если бы это она нам завещала, будущим потомкам, вот так к ней относиться на пьедестале. Нет, она четко сказала, о.
Смотрите, если что-то можно добавить, добавляйте. Илья, может быть, ты что-то скажешь. Вот почему все-таки, несмотря на вот уважение, почитание, все, что обозначила Лея, это правильно, ну вот Царица Небесная как-то чересчур. Правда, не хочу никого обидеть, ради Бога, поймите правильно. Вот, и каждый волен верить в то, что он считает нужным, но у нас просто здесь разговор сегодня об этом, и мы хотим поразмышлять, поделиться своими мыслями, и тоже, пожалуйста, принимайте решение самостоятельно. Почему же все-таки вот Царица Небесная как-то это чересчур? А, микрофончик включи, пожалуйста, Илья, микрофон, а потом мы тебя не слышим.
Да, дело в том, что по этому поводу в последнее время, ну и вообще мы живем с вами в России, здесь как-то люди в основном православные себя считают, и вот мы стояли... недавно совсем на сорте, мы общались с людьми, то есть на улицах раздавали буклеты, и иногда вот как раз вот, вот в это время, в ханукальное время, когда общались, и мы приводили пример Иисуса и Иешуа, и вставал вопрос, а кто такая Мария, и многие люди говорят, ну как же, она же наша мама, Она же, вот у вас есть мама? Я говорю, есть мама. Но мама же лучше понимает, чем папа. Я говорю, сошел вопрос, кому поклоняться. Я говорю, я понимаю, мама – это мама, но в еврейском понимании, да, то есть отец, сущий отец. То есть есть тот, который над мамами, над папами, над всеми. Вот его нужно слушать, ему поклоняться. И потому Иисус является примером поклонения. Он является источником нашей жизни, а не Мария. Вот это как бы вопрос, он не решен до конца в умах людей. Они думают, что Мария, она как заступница, как она небесная царица, как они называют даже православные те же самые люди, почему-то они называют небесная царица. Как написано об этом, вы читаете? Ну как, у нас написано в каких-то святках, там же написано, что она царица, сидит рядом с Иисусом. Я говорю, в Библии об этом не написано, откуда вы это берете? И поэтому они считают, что она лучше слышит даже, чем Иисус, потому что Иисус – это ее сын, он как бы далеко находится, а она всегда с нами. Вот, и вот это, как бы, вот это лжеучение, оно очень крепко сидит в умах людей, и сложно их выветрить. Да я, в принципе, и не старался, как бы, помешать им в это верить, просто я говорю, вы, хорошо, вы доверяете Марии, но насколько вы доверяете Иисусу, очень вопрос. В процентном отношении, получается, для вас Мария закрыла небосвод, а получить спасение вы от нее не сможете, в общем, проблема. Вот, и поэтому этот вопрос, он открыт, еще до конца в сердцах людей он не решен. И только может быть решен в том сердце, если человек хочет действительно примириться с Богом. Если он не хочет примириться, если он хочет жить со своими пониманиями, то очень сложно что-то сдвинуть в его разуме.
Слушай, спасибо, что ты поставил этот акцент, потому что, да, я считаю, что действительно вызов, когда почитание приобретает уже ту форму, которая, ну, затмевает на самом деле основное содержание. Хотя, еще раз скажу, Мария достойна всяческого уважения, и я думаю, что мы об этом сегодня и сказали, и подчеркнули. Да, Леечка?
Да, Танюш, спасибо. Я просто, знаете, снова говорю, вот эта фраза, говорю, она мне по жизни звучит, всегда проверяй все по Торе, всегда проверяй все по закону. Я просто думаю, если она верующая еврейка, и с уважением ко всем братьям-католикам и всем, кто почитает это и рисует иконы, есть 10 заповедей, которые четко говорят о том, что не делай никакого изображения, не поклоняйся никому, кроме Бога. Я думаю, что если бы ее даже спросили, она бы четко сказала, Бог оставил заповеди. Не обижайте ни меня, ни его. Исполните то, что есть, и это охранит вас. Просто вот без обид все.
Хорошо, вот немножко как бы чуть в завершение, мы не совсем, мне кажется, еще ответили на вопрос, прям буквально вот пару бы слов о том, все-таки кого она ожидала, потому что, я уже сказала, в нашем представлении Иисус – это и человек, и Бог. Могла ли Мария вот себе представить, что она родит Бога, или кого все-таки в ее понимании она родила, какие были чаяния? Вот тоже кто может сказать?
Максим. Танюш, я думаю, что вот хорошо, что ты вернулась к нему. Вот Лея говорила, что, возможно, она поняла на Голгофе. Я бы сделал шаг вперед. Я думаю, что если она и поняла до конца, то только по воскресенье. Потому что ведь даже ученики его, даже, я не говорю во всех остальных, вообще о всем еврейском народе, они не понимали его до конца. И вот Писание нам говорит, что буквально за считанные, ну, может быть, недели до его распятия он им говорил о том, что его распнут и что он воскреснет на третий день. Но написано у Марка, в частности, они не понимали. Именно ученики, самые близкие. Если кто и мог понять, то это они. Они были ближе, чем мать для него. Поэтому и мать тоже не понимала. Весь Израиль тогда ждал какого-нибудь еврейского Александра Македонского или еврейского Наполеона, который всех победит, римлян изгонит, сядет на трон и будет править всем Израилем и всем миром. И к сожалению, это так. И мы знаем об этом Например, еще из одного места очень интересного, это уже последняя глава Евангелия от Луки, когда двое шли по дороге в Эммаус, Иисус им повстречался, уже воскресший, они его не узнали, и он спрашивает, что вы такие печальные, они ему рассказали про него же, вот, и типа, мы думали, он мессия, а его взяли да распяли, как же так, вот, а потом правда. Вот кто-то начал говорить, что он воскрес. Вот не знаем, верить или не верить. Вот. И он их укоряет, и, как там написано у Луки, начинает учить из Торы и из пророков, то есть из всего Писания, что так и должно было быть. Писание говорит о его всем хождении. Достаточно вспомнить Исаия 53 главу. Что он должен сделать? Для чего? Что он принесет спасение всем людям. Там есть другие пророчества, которые расписывают до деталей его жизнь. Более 300 пророчеств о Мессии есть в Ветхом Завете. Но этого люди не знали, к сожалению, просто плохо зная Писание. И вот я думаю, что Мария тоже не сильна была в этих писаниях, раз уж такие люди тоже, как ученики или там какие-нибудь богословы из Синедриона, если они не знали, то и она, скорее всего, не знала. И, наверное, у нее было открытое сердце, Бог ей что-то говорил. Возможно, она чувствовала больше, чем понимала. Вот. Но я думаю, что точка была поставлена в ее понимание именно воскресением, как и в случае с учениками. Только по воскресении его они поверили окончательно. Я думаю, так же произошло и с Марией. И это мои мысли, я честно говоря, экспромтом это все.
Да, слушай, спасибо, спасибо, потому что, мне кажется, важно было вот тоже расставить эти акценты. Значит, прежде чем мы перейдем вообще к кульминации нашего сегодняшнего общения, я бы хотела сказать буквально два слова еще о некоторых персонажах, которые здесь упоминаются. Это волхвы. Вот кто же на самом деле это такие? Кто-то переводит это как мудрецы, говорят, что они такого вавилонского происхождения, но с персидским гражданством, что вообще Вавилон был таким центром, где изучали астрологию, астрономию, в общем, там жизнь такая кипела, очень много каких-то там открытий, такой культурно-научный центр. Может быть и так, да, есть какие-то источники, которые указывают на это. И вот интересно, что в Средневековье складывается такая традиция, что на самом деле волхвы, которые пришли, они были как бы представителями разных рас, то есть один был вот афроамериканец, другой европеец, еще там был азиат, и даже были у них имена, вот Бальтасар, Каспар и Мельхиор. Ну, Библия об этом не говорит, но, опять же говорю, это появляется уже вот в Средневековье, складывается такая традиция. Еще очень интересно, что вот у блаженного Августина есть такое предположение, что волхвов вообще было больше, не 3 человека, что их было 12, да, вот отсылка даже к апостолам, 12 апостолов, 12 таких мудрецов. Но все-таки потом решили остановиться на 3 личностях, потому что вот эти вот дары, которые они приносят, золото, ладно, Смирну, вот как бы 3 дара и вроде бы 3 человека. Но, конечно, отправились они за этой удивительной звездой, о ней тоже много можно говорить, что это такое. Комета, не комета. Кто-то считает, что это такое как интересное проявление было планеты Юпитер. Они понимали, что вот эта планета, она проявляет себя, то есть загорается вот эта новая звезда на какое-то время, именно потому что связано это с рождением совершенно необычного человека. Именно Спасителя, вот, о котором говорят древние тексты. Кстати, они были с этими текстами очень даже хорошо знакомы. И вот они отправляются, там чуть ли не целый караван, потому что и дары дорогие, и путь долгий, приходят к младенцу Христу. И вот здесь, что мы видим, часто изображают, опять даже те же самые картины, или мы читаем по тексту, и нам кажется, что вот Мария родила младенца, и буквально тут же, значит, к ней прибежали пастухи, потом приходят волхвы, в общем, все наполнили эту пещеру, сарай, где это происходило, и радуются вот появлению младенца. Ну, дорогие, на самом деле, вот это не совсем все-таки так. И здесь есть разные мнения. Кто-то говорит, что волхвы пришли через 8 дней, 8-10 дней после того, как все это произошло. И были они уже не в пещере, были они в доме. А кто-то предполагает, что они явились аж даже через 2 года. как раз практически перед всем, как вот младенца увидел старец Симеон, вы помните, да, тоже такого персонажа, он увидел, сказал, что дождался он, наконец, вот мессию обещанного Богом, и теперь он может уже теперь вот как бы почить, отойти, вот его основное предназначение выполнено, он держит младенца на руках. Очень интересно еще по поводу самих даров, тоже были разные предположения, а как же они выглядели, а сохранились они или нету. И вот по одним источникам эти дары не сохранились, потому что на них как раз и проживали Мария и Иосиф, когда находились в Египте достаточно долгое время, а по другим предположениям, что все-таки они их сохранили. Там были, наверное, какие-то их запасы личные, а дары были сохранены, и вот они уже в христианской традиции позже, значит, святыми людьми были сохранены и перенесены на Афон. Вот интересно, как они, прям буквально здесь зачитаю немножко, как они описываются. Дары стали выглядеть как подвески. Это 28 небольших пластин в форме трапеций, четырехугольников и многоугольников, украшенных разнообразным орнаментом. К золотым подвескам прикреплены темные бусины из смеси двух смол – ладана и смирны. Такое объединение очень символично. Ладан и смирна, принесенные Богу и человеку, соединены так же неразрывно, как во Христе соединились две природы – божественная и человеческая. Хочу сказать, что на самом деле описано это вроде бы все верно и красивая традиция. Но действительно ли это дары волхвов? Или это определенный миф, это мы давайте оставим тоже под вопросом и на веру каждого, кто сейчас нас слушает. Самое главное – это центральная мысль, действительно, что в младенце соединились вот эти природы две – человеческая и Божья. И я думаю, что мы сейчас как раз об этом поговорим. Почему именно Иисус должен быть человеком, а не просто Богом, сошедших с небес, вот должен явить какое-то чудо, там все поверили, и начинается другая история человечества. Почему надо было быть человеком? Почему надо было пройти вот этот путь? Поэтому сейчас мы как раз, я передаю слово Максиму, чтобы мы посмотрели именно на то, о чем говорят нам тексты, о чем нам говорит Ветхий Завет, какого же мессию ожидал еврейский народ, как это соотносится сейчас с нашими пониманиями и представлениями об Иисусе Христе?
Ну, вы знаете, вот я уже упоминал о том, что Писание учит именно Ветхий Завет, то есть и Пятикнижие, и Пророки, и Писание – это троекратно, это тройное разделение Библии еврейской, в традиции иудаизма, то есть вся еврейская Библия учит взглядом Нового Завета. Они не противоречат друг другу. Так утверждал Иисус. И вот в том числе даже Тора, самая древняя часть Писаний, говорит о его божественной природе, или, по крайней мере, не говорит, а намекает. Ведь нельзя забывать, мы хотя и говорим, что там было 300 пророчеств, но нельзя забывать, что Новый Завет прямо говорит, что Иисус открыл нам тайну. То есть эти пророчества были, но чтобы их свести вместе, надо было иметь огромный ум и да еще и Божье водительство. То есть реально никто и не свел их вместе. Один Иисус это сделал и объяснил своим ученикам. Но они были указания, и мы сегодня можем это видеть и восхищаться Божьим планом, реализованным до мелочей, но он не был открыт тем людям, которые были до Иисуса, лишь частично, как вот Павел писал, как сквозь тусклое стекло, да, они видели, ждали Мессию, но не очень понимали, каким он был. Но о божественной природе Иисуса говорит намеками, подчеркиваю еще раз, я не собираюсь сейчас доказывать, так сказать, с точки зрения логики, но намеками говорит прямо книга «Бытие», 3 глава, знаменитая протоевангелие. И «Бытие» 3.15 – это приговор Бога змею, а мы знаем, что змей – это образ дьявола. И вот что он говорит, Бог, в этом стихе. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Вот такое пророчество. И сразу, с первого взгляда, так, если не очень вчитываться, непонятно, при чем здесь Иисус вообще, при чем здесь даже Мессия, не очень понятно. Но тут есть одно выражение, которое просто, если вдуматься, взрывает мозг. Это выражение «семя ее», «семя Евы». Вот мы с вами знаем, что, во-первых, семя – это принадлежность мужчины, а не женщины. И поэтому уже это обращает такое словосочетание на себя внимание. Но кроме того, даже вот прям в соседних главах, уже с пятой главы, идут родословия, и мы видим, что в библейской традиции вообще женщину не исключать из процесса, как говорится, описания. Там Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова там, и так далее. То есть положение женщины, к сожалению, было столь низким, что они даже не упоминали. И вот недаром Лея сегодня говорила, что в Коране единственное имя женщины – это Мария. Ну, Библия немножко более демократична в этом плане, там много женских имен, но все-таки мы видим это отношение, что в родословиях женщину вообще не упоминали. Мол, типа, сделала свою работу и до свидания. А это Авраам родил Исаака. А тут вдруг семя, да еще и ее, как-то совершенно невероятное просто выражение. И это однозначно, это не ошибка перевода, так стоит в оригинале. И вот если вдуматься, то вот есть такой замечательный, я не буду сейчас детали, потому что это очень долго, есть такой замечательный богослов Арнольд Фрухтенбаум, который он знаток и еврейской традиции, и христианской, он разбирает очень подробно это местописание, и он говорит о том, что здесь есть намек на Бога человечества будущего Мессии. Поскольку это необычное вот это семя ее сочетание, оно заставляет задуматься о природе этого необычного существа, который должен родиться. И там есть еще аргументы, почему это относится именно к Иисусу. Сейчас просто нет времени об этом долго говорить. Но факт тот, что вот эта богочеловечность заложена с самого начала. И Фрахтунбаум, на мой взгляд, это доказывает. Отсылаю вас к нему. Или позвоните мне, я вам подробнее расскажу. Вот. Или напишите там в WhatsApp. Через Танечку, через Теос это легко сделать.
Можно даже писать под видео нашего эфира. Я, кстати, хотела сказать, здесь приходят интересные очень вопросы и комментарии. Просто, друзья, я не могу сейчас их зачитать, очень мало времени, так как здесь на целую дискуссию. Здесь и о Марии опять продолжение, и о том, значит, изображение, можно, нельзя, и опять отсылка тоже к евреям. Поэтому, дорогие, напишите вот все это под нашим видео, и мы можем дальше продолжать общаться. И Лея, и Максим, там, и Илья, и я что-то ответим. Так, продолжаем.
Да, и вот это не единственное место. Еще о богочеловеческой натуре говорит знаменитое пророчество Исаии 9:6, где он говорит: «Роденец, младенец родился нам, сын дан нам, и нарекут имя ему Бог крепкий, Отец вечности». Тут и Отец, и Сын, и Бог, и человек. Тоже подчеркиваю, это все намеком. Это не доказательство с точки зрения логики строгой. Есть еще третье место, о котором Лея упоминала. Исайя 7:14, о том, что дева в чреве примет. И там есть доказательство, что действительно дева, а не молодая женщина. Это тоже за рамками передачи. Но факт тот, что Писание с самого начала говорит о его божественности и о его человечности. Почему важен человек? Потому что он принес заместительную жертву. Он умер за меня. Он познал мои страдания, не только мои, а любого человека. Он заплатил за них своей невинной кровью. И вот это его посредническая сторона его миссии сделала необходимой его человеческую натуру. Плюс, я думаю, не лишне будет сказать, что в том, что он воплотился, выражается огромная любовь Бога к нам. Вторая ипостась, вторая личность божества пожертвовала своей свободой в духе, воплотилась в плоть, ограничила себя, если хотите, абсолютно добровольно, потому что любит нас, потому что она хочет, эта самая личность вторая, а с ней и вся Троица, хочет быть ближе к нам. Вот, ну так, если коротко, то вот так.
Слушай, спасибо огромное, спасибо вообще всем, дорогие, за эту встречу. Я думаю, что у нас получилось сегодня поговорить о Рождестве с разных точек зрения. Мы здесь прошлись по некоторым мифам, посмотрели на разные взгляды, но самое главное, мне хочется, чтобы мы вообще размышляли об этом. Не просто традиционно отмечали Рождество и все. Чтобы мы думали, кто родился, для кого родился, какое это имеет отношение к нам. И надеюсь, что мы об этом сегодня как раз и поговорили. Спасибо огромное, дорогие. Всех с наступающими праздниками. Шалом и пока.
Рождеством Христовым.
Рождеством.
Благословение вам.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.